9:04 в Москве и Петербурге. Всем еще раз здравствуйте. Меня зовут Алексей Тимофеев. В ближайшее время традиционно по выходным дням этот эфирный час посвящен тому или иному региону на нашей планете. Мы поговорим в ближайший час, простите, о Сирии. Поговорим о Сирии, об исторических предпосылках того, что сейчас происходит в Сирийской Арабской Республике, о том, что вот непосредственно сейчас там масса новостей, в том числе тревожных, появляются на лентах информагентств, и если какое-то время назад, так сказать, Сирия ушла, ну, не ушла, так сказать, а заняла какое-то второе, второстепенное, что ли, да, второстепенное место в новостях, то сейчас вновь появляются тревожные сообщения оттуда. Ну что, напомню, координаты «Радио Спутник», ну, во-первых, телеграм-канал, добро пожаловать, мы всегда работаем, можете писать комментарии, задавать вопросы, нам будет очень приятно. Помимо этого, Рутюб, ВКонтакте, так что, собственно, добро пожаловать. Ну что, я с радостью представляю вам нашего гостя, доцент кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета, кандидат философских наук, специалист по исламской культуре Олег Макаренко с нами на прямой связи. Я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень рад. Очень-очень рад.
Да, взаимно, взаимно. С вашей точки зрения, для того, чтобы наиболее широко, так сказать, и полноценно охватить сегодняшний день в Сирийской Арабской Республике, с какого момента нужно взять отправную точку? Со времен, не знаю, там, Хафиза Асада, может быть, еще раньше. В общем, с чего бы вы начали?
Вы знаете, некоторые историки начинают говорить о том, что сирийское государство появляется, ну, Сирия как таковая на историческом небосклоне появляется там в 4 веке до нашей эры, но с современными проблемами и развитием этого государства, я думаю, это не имеет никакого отношения. Только те исторические памятники, которые остались и которые мы старались, наши вооруженные силы, большое им огромное спасибо, я думаю, от всего исторического сообщества за то, что они сохраняют эти памятники, пытаются их снова передать мировому сообществу после тех варварских, это однозначно варварских, нападений, уничтожений этих памятников со стороны террористов. Это огромное спасибо от всех историков, от всех культурологов, которые склоняют головы перед нашими военнослужащими, которые это делают. Но если мы говорим о сегодняшней проблематике Сирии, следует прежде всего вспомнить такую отправную точку, как государство Меенидов. И появление государства, исламского государства, четырех праведных халифов и последнего из них Али. Почему именно его? Потому что именно он, его, так скажем, действия, его, ну, я имею в виду действия с таким историческим деятелем, как Муавией, и передача ему власти над халифатом, в конечном итоге привела к тому, что на территории современной Сирии появляются различные религиозные ответвления, течения, например, такое ответвление, как алавиты, которое в огромной степени повлияло на дальнейшую историческую и политическую, самое главное, судьбу этого государства. Я думаю, что отправной точкой является именно появление там, в 661 году, вот в это время появление Меонидов и разделение, скажем так, ислама на различные направления и его течения. Так, шиизм, суннитов, алавитов и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот именно вот эта отправная точка, потому что она находит дальнейшее свое продолжение в политической борьбе и борьбе за власть в различных регионах Ближнего Востока и во всем исламском мире. Это однозначно. Не столько даже, если мы говорим об арабах, это даже не столько национальная принадлежность, да? Вот если мы говорим о шиизме Ирана или о турецком суннизме, да? Суннитах Турции или о левитах Турции. А вот именно конкретно о арабском мире, Тем более мы знаем, что какое-то время назад, я имею в виду вот в 60-е годы, было Объединенное Арабское Государство, в которое входил Египет, входил и Сирия, входил, ну, скажем так, политологи, которые этим занимаются, и культурологи, и исламоведы, они этим занимаются и рассматривают этот вопрос, то есть знают об этом, что государство было единое. Это Египет, Ирак и Сирия после, значит, окончания колониального периода, скажем так, колониального периода в истории арабского мира и формирования национальных государств. Было такое. Мы просто об этом забываем. И вот политическая борьба находит свое отражение прежде всего в религиозных особенностях данного региона. Угу. Это точно.
Да, но вы совершенно правы. Конечно, мы помним, когда, например, Пальмира древняя, да, подвергалась обстрелу, сколько там было посвящено этому внимания, времени, и, так сказать, все вспоминали советский учебник, да, по истории с знаменитой, со знаменитой картинкой. Ну и, а если еще дальше там отходить, ну, можно вспомнить всякие библейские истории, которые тоже происходили ровно на этой территории. Ну, понятно, что мы не сможем в течение там эфирного часа обсудить, так сказать, более там глубоко и подробно историю Сирийской Арабской Республики. Я предлагаю тогда сразу перейти к отношениям с Советским Союзом. Но вот взаимном сотрудничестве, военной помощи со стороны Советского Союза в Сирийской Арабской Республике. Вот об этом, пожалуйста.
Вот, знаете, я немножко сдвину временные рамки.
Пожалуйста.
И, да, я немножко сдвину временные рамки и объясню смысл. Смысл заключается в том, что в любом народе, в любом, значит, новом политическом образовании возникают различные политические и идеологические течения. Арабский мир тоже от этого не был застрахован. И когда появляется и осознание марксистско-ленинской теории, почему я так предвосхищаю, это как раз именно советский период, именно арабский мир тоже задумался о том, что существует понятие равенства, тем более это основа основ ислама, что все являются братьями, и обращение до сих пор существует брат. Значит, отношения в рамках этих государств, вновь образованных, должны быть абсолютно братскими. И вопрос возникает в течениях внутри самого, так скажем, идеологического поля исламских государств. Должны появиться политические партии, если появляются вновь образованные государства? Однозначно, да. То есть формируется политическая система. И вот вопрос возникает в том, что политическая система арабских государств должна быть на что-то ориентирована. Потому что существуют мировые центры силы, от этого никуда не денешься, капиталистические во главе с Соединенными Штатами после Второй мировой войны и потом распада вот этой вот колониальной системы. И второй центр силы – это Советский Союз, который предлагает совершенно другую теорию и прежде всего экономическую теорию. И взаимоотношения, в принципе, между людьми равны или похожи на исламскую. То есть человек человеку брат, все формируется в рамках социального и экономического равенства. И, в принципе, данная теория, она была взята за основу различными направлениями в рамках, значит, исламской идеологической мысли. Это мы говорим «братья-мусульмане», это террористическая организация, которая признана...
запрещена сейчас, в России, да.
Запрещена в России. Значит, это братья-мусульмане, это однозначно, потому что равенство там ставится во главу угла. Но понимаете, там в чем смысл? Смысл заключается в экономической теории, когда они говорят о том, что необходимо брать модель западную экономическую, но брать социальные отношения, как в Советском Союзе. Ну, не будем об этом говорить, это отдельная тема для разговора, причем так достаточно широко. А вот проблема баасизма, то есть вот этого объединенного арабского государства, которое образовалось из трех, как я вам только что сказал, она берет за основу панарабизм, с одной стороны, и социальную теорию, коммунистическую теорию, так скажем, да, взаимоотношения вокруг именно в социальных слоях. И что самое интересное, они же берут экономическую теорию равенства и общественной собственности на средства производства. Вот что, в чем вот, интересная такая вот особенность, понимаете? То есть вместо капиталистической системы, систему социалистическую, в том числе и распределение. И вот здесь возникает вопрос. Как быть?
Олег Анатольевич, еще раз, потому да. что это перекликается с, ну, таким, да, 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 с, араб, да. с арабскими Заимодей... паттернами, да? Или...
Да, 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 конечно, конечно. Это однозначно перекликается с, и с самим исламом,
да.
равенством внутри уммы, да? Это, в принципе, это, эта теория, она жизнеспособна, это точно. Жизнеспособна. Но вопрос, опять же, в экономике, понимаете? И вот тут вот возникает самая большая проблема. Кому прийти? Кто будет тем, скажем, тем той идеологической основой и политической, и экономической помощью для, для развивающихся арабских стран? Вот здесь возникает вопрос. И для, значит, ну, в рамках баасизма. И тем более возникают вопросы, знаете какие, возникают вопросы внутренних противоречий все-таки между Ираком, между Египтом и самой Сирией. То есть вот возникают вот эти вот противоречия, они приводят к тому, что государство распадается на те государственные образования, которые существуют сейчас, взаимодействие прерывается. И вот эта идея панарабизма, она переходит вот в такую национальную идею. Например, сирийского возрождения, египетского возрождения, иракского возрождения и так далее, и так далее. И вот именно в рамках этой теории начинается взаимодействие. Но мы, знаете, вот некоторые люди, ну, в советское время, я все-таки в советское время, в 80-е годы учился, значит, и увлекался политикой, значит, все нам говорили, что это наши братья, они рассматривают социалистический путь развития как единственно правильный, Башар Асад, точнее, не Башар Асад, а Хафиз. Да, его папа приезжал к Брежневу, и они взаимодействовали очень широко, тем более база находилась уже на тот момент на территории арабского государства, сирийского арабского государства, военно-морская, и находился там центр небезызвестный, не будем уточнять, тоже находился наш военный центр на территории Сирийской Арабской Республики. И вот именно идеологическое, что я хочу сказать в конце концов, да, что идеологическая основа в принципе перекликалась с советской основой построения социалистического общества, в том числе Сирийской Республики. То есть она абсолютно в принципе взаимодействовала. Вот, это, вот, это, вот эта парадигма советская, да, советского равенства, она в конечном итоге она была свойственна как арабскому миру, так и, в принципе, Советскому Союзу.
Но
вот
мы, на... это все равно происходило как бы, с, ну, давайте прямо говорить, с нашей подачи. Но мы финансировали БААС, там, да, партия арабского социалистического возрождения и коммунистическая партия да. Сирии. Это все да. На наши деньги и в, с условием наших интересов? Или это, так сказать... движение снизу, да, которое было обусловлено, не знаю, там, антиколониальной политикой и прочим-прочим.
Ну, вы знаете, ну, надо быть до конца честными, да, и говорить то, что есть на самом деле, не обманываясь, и если мы начинаем обманываться, значит, мы делаем неверные выводы. Да. Вы абсолютно правы. Значит, здесь смысл, например, того же самого Хафиза Асада заключался в том, что он как личность, он участвовал в революции 63-го года, все нормально. Он, затем существовали проблемы внутри самой Сирии, при которой возникали противоречия в самой сирийском ответвлении, сирийском БААС. Возникали проблемы у этого человека, например, в той же самой арабо-израильской войне, в которой он был министром обороны, и Сирийская республика потерпела поражение. То есть у него было достаточно шаткое политическое положение. Вот что самое интересное. И вот именно приход к власти и поддержание его был... Ну, это мое мнение.
Да.
Я не говорю, что это именно так. Мое мнение таково, что именно попытка сохранения своей власти, то есть власти, Хафиза Асада, и является основой для взаимоотношений с Советским Союзом. То есть пойти на сближение вынуждают определенные обстоятельства. И вот они заключаются вот именно вот в том, что я сказал, в появлении вот такого религиозного, значит, течения в рамках ислама, как алавиты, которые являются меньшинством в сирийском обществе. Вот что самое интересное. Они являются меньшинством, больше, конечно, шиитов, существует суннитское, и шиитское, и суннитское направление там огромное, в основном шиитское направление. Но алавиты, которые являются меньшинством, пришли к власти, и удержаться у власти алавитам необходимо ресурсы. Мы с вами это прекрасно понимаем.
Да.
Экономические ресурсы, политические.
Военные, да, прочие, да.
Военные ресурсы, конечно. И вот именно вот здесь, вот я думаю, что, ну, это, опять же, субъективное мнение мое как человека и как исследователя, как ученого, что именно вот здесь кроется самое главное, так скажем, самый главный посыл, при котором Асад приходит, Хафиз Асад приходит к Советскому Союзу. И, в принципе, именно это является основанием размещения военных баз Советского Союза на территории Сирийской Республики.
Олег Анатольевич, там в 60-е годы, там за 4 года 5 раз Сирию сотрясали перевороты.
Перевороты, да.
Да. Ну и понятно, что это нестабильная система. А почему тогда Советский Союз ставит, так сказать, на Хафиза Асада? Почему он в нем видит силу, а не выбирает себе, ну, какой-то другой вектор?
Вы понимаете, Хафиз Асад проводил, будучи министром обороны, и, значит, он проводил очень правильную, взвешенную политику. Я имею в виду политику построения, да, своей, ну, закладки своей будущей власти. Понимая, что оборона, он был хорошим летчиком, уточняем, да, оканчивая, значит, летное училище, он получил диплом как самого лучшего летчика своего выпуска. Значит, обращаем на это особое внимание. То есть человек имел подготовку, да, командовал и командовал военно-воздушными войсками Сирии. Но что самое интересное, он в рамках этих военно-воздушных сил, обращаю вот внимание, он создает разведывательные подразделения, которые не относятся к армии и которые действуют абсолютно автономно под ним. Значит, человек, прекрасно понимая, что специальные службы, которые будут ему полностью лояльны, будут контролировать это государство. И на самые важные посты, как когда он был министром обороны, когда он был уже захватил власть, он ставил алавитов, то есть преданных себе людей, особенно формируя ближний круг и формируя вот эту вот верхушку разведывательных систем и охранных систем государства. То есть он создает институты, которые будут находиться, встроены, конечно, в государство, но они будут лично преданными ему. И вот в рамках вот этого момента, и вот основываясь, я думаю, на этих условиях, на этом положении, наше государство идет на сотрудничество, я имею в виду Советский Союз, идет на сотрудничество с Хафизом Асадом. Это точно. Угу. Потому что понимаешь, что реальная сила, военная сила, да, и сила специальных служб находится в руках этого человека.
Да. Слушайте, но мы не можем тоже, так сказать, более подробно не поговорить о политическом исламе и там, например, еще раз вспомнить вот эту организацию, запрещенную в России, признанную террористической, «Братья-мусульмане». Много ходило слухов, что, в общем, точно так же, так сказать, да, находились на Западе силы, которые могли вполне спонсировать эту организацию, ну и позволять ей развиваться. Что вы думаете по этому поводу? Имеет это место или это все досужие размышления?
Нет, я не скажу, что это досужие размышления. Вы имеете в виду период правления старшего Асада, да? Отца. Нет, они были там, выступления были, и противостояния были. Они носили, ну, скажем так, они носили религиозный характер точно. То есть сунниты, недовольные тем, что алавиты, скажем, религиозное меньшинство управляет государством, и нет никакого представительства суннитского, ну, большинства ну, не большинства, конечно, там шииты в большей степени, значит, поэтому не было бы там Ирана на сегодняшний момент, что представители суннитского ислама не имеют никакого политического веса, хотя при, значит, после первой революции, второй революции, вот такая череда революций, которая происходила в Сирии, они имели представительство, и, в принципе, Асад и пришел к власти, точнее, не к власти, а получил вот высшие должностные посты, значит, именно в тот момент, когда у власти были сунниты. Но, понимаете, не получая определенной доли влияние внутри государства, в том числе политического, экономического, они будут противостоять алавитам, это точно. Тем более не признавая их, вот если мы говорим о религиозной стороне вопроса, не признавая их мусульманами, есть такое мнение в крайнем, в исламе салафитском.
Ну да, неверные, да.
Да, неверные, это однозначно, а там, если мы говорим о чистых, ну, нельзя сказать чистых салафитах, о салафитах, это значит, их возможно убивать. То есть, ну, и отнимать имущество. Это есть такая идея, есть такое, такой посыл, скажем так. И поэтому они спонсируют их, это однозначно. И противоречия, которые возникли и сейчас существуют в рамках сирийского государства, они произошли не вчера и не позавчера. Они произошли в том числе вот там, вот тогда, когда их отстраняют и не дают возможность реализовать свои политические интересы в рамках одного государства. Это точно там. Это точно там. И были они.
Слушайте, простите за такой наивный вопрос. А почему не найти какое-то политическое решение? Компромиссное. Ну, не знаю, там, правительство национального примирения или что-то в этом роде. Сформировать парламент, пусть будут, сосуществуют эти две силы, ну, две основные, да, и все другие. Но и проводить политику там вполне себе. Или настолько, так сказать, существенный вот этот религиозный подтекст в этом противостоянии, что он не позволяет примириться сторонам?
Ну вот мы переходим к такому, ну не то что, или политико-религиозному, или религиозно-политическому вопросу. Угу. Для арабских стран это, ну, основа основ, да, практически как исламское право. Вот смотрите, если мы обратим внимание на все государства, которые находятся вокруг этого, ну, например, там Саудовская Аравия, да, суннитский ислам, причем крайнего толка, да, поддерживающий в том числе и запрещенные организации, которые находятся на территории Сирии, религиозный подтекст огромен, просто огромен. Все-таки мы не должны забывать, что исламское общество – это общество традиционного типа. А если традиционный тип, согласно всем учебникам, и основа основ которых является религиозная идентичность, это первое. И поэтому создание вот этих вот политических союзов или, значит, возможности балансировать в политических кругах, оно, ну, небольшое, если честно.
Олег Анатольевич, но это же все равно, я понимаю, да, это действительно важно, но как это, за каждым классом стоят конкретные люди, да, вот, и да, здесь, за каждой группировкой, это конкретные люди, причем не просто люди, а политики, которые так или иначе все равно там имеют какое-то пространство для маневра, которые там иногда уступают, иногда наступают и так далее. Вот об этом мы поговорим сразу после выпуска новостей. Напомню, с нами на прямой связи Олег Макаренко.